Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В городах востока Украины продолжаются митинги за и против единства страны, что может успокоить ситуацию. Вице-президент США Джо Байден провел переговоры с украинским руководством. Каким именно образом Вашингтон может помочь Киеву? Премьер-министр России отчитался перед депутатами Государственной Думы, как и чем правительство намеревается минимизировать ущерб от международных экономических санкций. Такие вопросы поставил перед нами вторник, 22 апреля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на Украине Марк Этерингтон встретился с лидерами пророссийских сепаратистов, занимающих административные здания в Донецке. Ситуация на востоке Украины сегодня была относительно спокойной. Пророссийские активисты продолжают удерживать административные здания в нескольких городах Донецкой и Луганской областей, требуя проведения референдумов и самоопределения этих регионов. На местах избраны так называемые народные губернаторы, рассказывает корреспондент радио «Свобода» Динара Седдикова.
Фактически сегодня закончилось так называемое пасхальное перемирие. Однако корреспондент радио «Свобода» в Славянске утверждает, что сегодня у здания СБУ активности не было. Он рассказал об обстановке в городе.
Школы начали работать, но родители не всех детей пускают, и они продолжают дети находиться дома. Замечены патрульные. При общении с молодыми ребятами в милицейской форме я спросил у них, работаете от армии или от государства. Они говорят, мы работаем в обычном режиме, так же, как и всегда. То есть, несмотря на то, что войска внутри. Дали таким образом понять, что они выполняют как бы свой долг. Но оружие не замечено, но они продолжают курсировать вокруг здания Горсовета, площади и там по некоторым улицам на площади.
Наш корреспондент говорит, что работать журналистом в городе небезопасно.
Я наблюдал около здания Горсовета, как наш коллега производил съемку здания, к нему подошел человек в маске, попросил показать ему видео, которое снял. И, как мне показалось, он взял флешку. Проверяют коллег, у которых камеры, спрашивают, показывают документы. Я наблюдал, когда показывали, паспорта были красного цвета, очевидно, российские журналисты. Люди ожидали чего-то. В первые дни был страх, то есть была парализация. Сегодня очень много недовольных людей этой ситуации, потому что, как говорят многие, они не звали победительную армию, недовольны тем, что происходит, потому что были случаи, когда, ну, мародерством это я не могу назвать, но, наверное, не оплата продуктов в магазине, говоря что о том, что это в пользу Национальной гвардии. Вчера по городу я видел несколько групп вооруженных людей в масках, которые передвигались с изготовкой оружия на поражение. Кого-то выслеживали, в их сторону по улицам бежали еще ребята уже без масок. Ну, видать, очевидно, с баррикад тоже с оружием. Ситуация очень напряжена, потому что люди уже недовольны присутствием этих, скажем так, ополчен.
Местная учительница Ксения рассказывает в интервью «Радио Свобода», почему она поддерживает пророссийски настроенных активистов.
Они хотят показать, что они тоже люди, что они не третий сорт. Что русскоязычное население, они такие же самые украинцы, все военные. Они присягают кому? Народу Украины. Люди стояли с паспортами о том, что они украинцы. Те, которые должны нас защищать, приехали нас же выгонить. Откуда? С нашего собственного города. Они защищают свой дом. А тех людей, которые решили прийти сюда и навязать нам их мнение, их принципы, которые пришли и решили рассказать нам, как нам в нашем доме разговаривать, на каком языке и кого нам поддерживать. Власть, она бездействует, она только разговаривает. Америка дает санкции, которые никто не выполняет. Россия этих санкций не боится. Наше правительство вообще непонятно. Наши жители, они действуют по тому же самому сценарию, как действовал Майдан. Они пришли, они захватили здание. Те были герои, а у нас, получается, сепаратисты. Потому что мы просим, люди, придите, помогите нам, защитите нас. Кто дал полномочия этому правому сектору брать и приезжать сюда и наводить тут свои порядки? Почему у них есть оружие? Почему, когда уже правительство это формировалось, почему ни единого человека не было, к примеру, с партии региона, которую тут большинство поддерживает наше население?
Самоназначение так называемого народного мэра Славянска Вячеслава Пономарева у школьной учительницы Ксении тоже вызывает вопросы.
Провозглашенный, самопровозглашенный мэр, я не считаю, что это как-то правильно, сам себя взял, провозгласил. То есть это все равно, что я приду и сама себя провозглашу и скажу, я хочу быть мэром, вот его тут править. Мне кажется, он должен так с мэром согласовать.
Накануне народный мэр Славянска Вячеслав Пономарев заявил, что несмотря на все препятствия, референдум о статусе Донецкой области 11 мая все же состоится. В ночь на вторник в здание Краматорского отдела милиции ворвались неизвестные, называющие себя активистами Донецкой Народной Республики. Они захватили начальника милиции Виталия Клупа и вывезли привезли его в Славянск. Стычки, перестрелки, бездействие милиции, подобное можно встретить в любом районе Донецкой области сейчас, говорит местный журналист Алексей Мацука.
В Орловке сегодня, например, с пистолета были расстреляны двое мужчин. С утра в Донецке был митинг, на который вышли защиту украинского флага, размещенного в центре города. В Донецке в целом наблюдается волна такого патриотизма. Устанавливают флаги на терриконах, устанавливают, рисуют граффити в виде украинской национальной символики, гербы Украины на стенах. Люди увешивают флаги Украины на свои автомобили и на окна, чего раньше, например, не было, когда люди надеялись на милицию больше. Однако в последнее время ничего не происходит в плане защиты граждан со стороны правоохранительных органов, нападений на мирных граждан, которые происходят в Донецке, в Донецкой области, абсолютно никак не расследуются. Похищения людей на территории города Славянска милиция их просто не фиксирует. По подсчетам независимых военных экспертов, освободить здание можно в течение 20 минут. Но почему-то это не происходит. В этом усматривают интересы местной политической элиты.
В Луганской области в ходе митингов, возобновившихся накануне, был избран народный губернатор. Им стал Валерий Болотов. Он объявил о дате начала проведения референдума в области 11 мая, говорит луганский журналист Андрей Дегтяренко.
Это десантник-отставник. В общем-то, известен он был в мирное время как лидер общественной организации ВДВ Луганска. Был одним из тех, которого якобы СБУ украинское должны были задержать непосредственно в день, когда захват здания людьми произошел. Он пообщался с российскими журналистами, рассказал о том, что он собирает, в общем-то, навести порядок в области. Или с датой референдума, это назвали дату 11 мая. На нее планируется вынести главный вопрос по тому, куда Луганская область должна войти. То есть то ли она будет независимой, то ли она будет независимой в составе России. Ну вот, изначально должен был быть и третий вариант, будет ли она в составе Украины. Ну вот, собственно, на этом вече. На этих сборах этот третий вариант не прозвучал.
Андрей Дегтяренко сообщил «Радио Свобода», что сегодня днем в Луганске перед зданием областной государственной администрации проходит митинг. Чиновников предупредили о том, чтобы они либо уходили, либо были готовы в любой момент покинуть здание. Динара Седикова, «Радио Свобода».
На Украине создан первый батальон обороны Донбасса Национальной гвардии. В него записалось уже 600 человек. Один из инициаторов создания батальона – капитан-лейтенант запаса военно-морских сил Украины Сергей Семенченко рассказал корреспонденту «Радио Свобода» Александре Вагнер, что его подразделение будет формироваться при поддержке полка национальной защиты Днепропетровска.
Все люди, которые живут на Донбассе, делятся на две части – равнодушные и неравнодушные. Те неравнодушные, наблюдая ситуацию, понимают, что все это не так, как видят. То есть партия регионов стояла у нас у истоков сепаратизма в Донбассе. Депутаты проплачивали, владельцы шахт, предприятий, всех этих людей изначально. И источником сепаратизма было желание договориться с центром. Мы видели, как милиция не выполняет свои обязанности, как сдается эта украинская территория шаг за шагом. У людей появлялось желание все-таки выйти, и, как раньше на Майдане, только сейчас уже выступать за свою родину. Эти люди бьются, как рыба об лед, об Министерство обороны, об милицию, вот эти отряды, которые формируются сейчас в МВД. Там все это затягивается, там не выдают оружие, занимаются шагистикой. В это время мы видим, как ставят блокпосты, захватывают одни здания и прочее. И вот этот прорыв людей, он вылился в желание создать отряд добровольцев. Перед этим, конечно, мы пытались и в нашем областном военкомате что-то сделать. Месяц лежит неподписанная директива о том, чтобы создать такой батальон у нас. Не выделяются ни помещения, ни материальные средства. Походили по другим организациям. Потом плюнули, и когда ситуация стала наиболее угрожающей, решили делать это самостоятельно. Ситуация с сбором людей в Донецке, она очень опасная. То есть люди могут, призывники, стать источником атаки сепаратистов, просто криминалитета. Поэтому решили формироваться в Днепропетровской области. Кинули клич, люди стали помогать. То есть фактически мы оказались ненужными государству, но нужными людям. Потихонечку разные люди, журналисты, блогеры, просто неравнодушные люди, вывели нас на непосредственно Днепропетровскую администрацию областную, которая, как известно, сформировала полк национальной оборонной области Днепропетровск. И нам позволили сформироваться на территории области в составе полка Днепропетровск. Это называется батальон «Донбасс». То есть в настоящий момент мы формируемся, записано около 600 человек, но для того, чтобы развернуть службы, для того, чтобы наладить работу по уставу, скажем так, по здравому смыслу, мы сейчас принимаем базу, разворачиваем эти службы, и фактически сейчас у нас два взвода. идет мобилизационный процесс.
А насколько я понимаю, глава МВД все-таки выступил против вот таких вот добровольных подразделений.
Я не знаю, против чего он выступил. Мы изначально пришли в военкомат и хотели призваться в батальон территориальной обороны Донбасса, который должен был создан на основании указа о частичной мобилизации. То есть из местных жителей подразделения, которые занимаются блокпостами, охране административных зданий, колоннами военными, чтобы их не блокировали, борьбой против вооруженных формирований незаконных и прочее, то есть самими жителями, а не какими-то бандеровцами, о которых говорят, не формировал это подразделение никто. Поэтому, естественно, мы начали формировать свое что-то. И мне не все равно, что какой там приказ у Авакова и прочее. Что это приказ? Это вместо Украины будет приказ Авакова?
Я так понимаю, что вы планируете действовать на территории именно Донбасса, потому что второй такой военный отряд, который был сформирован, о котором вы говорили в Днепропетровской области, он все-таки призван контролировать территорию Днепропетровской области.
Да, абсолютно верно. Поэтому наш батальон, он в составе полка обороны Днепропетровской области. Но я так понимаю, что руководство Днепропетровской области выгодно отличается от некоторых областей, где местечковое настроение. Здесь нас не считают какими-то чужаками, здесь думают, в принципе, в масштабах Украины. И именно поэтому, я надеюсь, нам помогли. Поэтому у нас есть строевой сейчас взвод просто из жителей других областей. У нас есть и Львов, и Сумы, и Черкассы, есть даже два человека из Севастополя. То есть, ну, это проблема там не Донбасса, проблема всей Украины. Поэтому, да, мы должны действовать на территории именно Донецкой области. Мы формируемся на территории Днепропетровской.
А какие вы перед собой ставите цели, по крайней мере, вот в настоящий момент?
Мы ставим перед собой цели, противоположные тем целям, которые ставят перед собой сепаратисты. То есть мы хотим, чтобы не было захвата админзданий, чтобы не стояло чужих блокпостов, чтобы не висело чужих флагов, чтобы не запугивали людей. Будем действовать сообразно обстановке.
А вы согласны взять оружие в руки и защищать эту территорию?
Согласны, но мы прекрасно понимаем, чем отличается вооруженный человек из банды от человека, который состоит в структуре с патриотическими целями, с порядком и прочее. Поэтому мы все-таки стремимся к тому, чтобы это было максимально организовано, потому что любая организация бьет толпу.
То есть оружия в данный момент у вас нет? Вы собираетесь заниматься как бы организацией просто порядка на улицах, да?
Нет, мы не занимаемся порядком на улицах. Здесь собираются люди, которые хотят защищать свою родину. Просто не стискивая потные кулачки возле телевизора или Фейсбука.
Вы говорили в начале нашего разговора о том, что владельцы шахт поддерживают это сепаратистское движение. Но при этом было заявление шахтеров, которые написали большое письмо о том, что они не поддерживают сепаратистов.
Ну, можно привести несколько примеров. Например, чем раскачиваются люди, почему люди в итоге оказываются многие на сепаратистских митингах. То есть распускаются слухи о том, что, например, 15% зарплаты отчисляется на восстановление Майдана. Потом начинали распускать слухи, что отчисляют на Национальную гвардию. Людей централизованно свозили автобусами с предприятий. Занимались этим многие мэры городов, депутаты, владельцы шахт. Я не говорю про все шахты. Есть конкретные люди, они известны. Известны фамилии, телефоны, суммы передаваемые. То есть это ни для кого не секрет на Донбассе. Что если бы владельцы предприятий многих не свозили бы своих рабочих централизованно на митинги, то не было бы такой массовости, процесс не прошел бы эту критическую отметку. А что теперь происходит? Люди, которые были сепаратистами, откровенно пишут, что теперь мы не сепаратисты, мы будем вас убивать и дойдем до ЧОПа. То есть ситуация радикализуется. Но у истоков этих стояли именно люди, облеченные властью и деньгами. Это искусственно, это не просто так люди за Россию стали выступать. Я видел это изнутри, я знаю.
То есть вы таким образом подтверждаете, что все-таки российское влияние не так сильно?
Максимум 20% людей, то есть то, как раньше раздували культ Януковича, культ высокого мужика в пиджаке, как говорят на Донбассе, точно так же обрушили его культ и на свободное место начали насаждать культ России. Когда в больницах проводятся лекции на тему, как хорошо живется в России и сравнится зарплата российского врача и украинского, когда спокойно на это смотрит главврач, когда людей свозят автобусами, владельцы предприятий и мэры, когда милиция расступается и пропускает толпу гопников, которые убивают людей на митингах. Это все называется искусственно созданная ситуация. Саботаж, а вообще это предательство. Поэтому, конечно, говорить о том, что это влияние России, нет. Это одновременно работа и России, и работа изнутри вот этой нашей пятой колонны.
Но вы, я так понимаю, родом с Донбасса, и вы, наверное, там сейчас видите обстановку. Скажите, а действительно ли там есть вооруженные люди? Я имею в виду все-таки специальные какие-то подразделения армейские. Видите ли вы этих людей?
Там есть, как говорится, каждой твари по паре. То есть гопники, которым раздали автоматы, более 2000 единиц стволов. Ну, в основном там это все-таки, конечно, пистолеты, но есть и автоматы, захваченных оружеек, СБУ и прочее. Это первая группа. Вторая группа – это профессиональные преступники, которые то же самое раньше выступали на стороне партии регионов, а сейчас привлекаются к сепаратистскому движению. Третья группа – это идейные люди. Присылают две фотографии. Одну годовой давности – человек с пейнтбольным ружьем. Вторую – он же в небольшой маске, но там видно, что это он. Уже с ружьем таким. И четвертое – это небольшие группы диверсантов. Вот эта вся мешанина вокруг возбужденной толпы.
Об украинских добровольцев офицер запаса Семен Семенченко.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Защищает ли Конституцию Конституционный суд? Об этом говорим с бывшим депутатом Мосгордумы Дмитрием Катаевым, муниципальным депутатом округа Таганская Ильей Свиридовым и обозревателем радиосвода в Санкт-Петербурге Виктором Резунковым. Ждем ваших звонков с 9 вечера, повтор в 7 утра и всегда на сайте «Свободы». Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 22 апреля. Продолжим украинскую тему. Вице-президент США Джо Байден сегодня завершил двухдневную поездку в Киев, в ходе которой провел встречи с представителями украинского правительства и общественности. Байден пообещал, что США будут оказывать всяческую поддержку Украине. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
После переговоров с премьер-министром Украины Арсением Яценюком, вице-президент США Джо Байден на брифинге в Киеве сделал заявление, которое ожидали многие украинцы. Ни одна нация не имеет права просто захватывать землю другой нации. И мы никогда не признаем незаконной оккупации Крыма Россией. И мир этого не признает. Украина есть и будет оставаться единой страной. США поддерживают сильную и объединенную Украину. Джо Байден подчеркнул, что Вашингтон призывает Москву к скорейшему выполнению Женевского соглашения. В противном случае, если российская сторона продолжит поддерживать людей в масках и униформе, все еще удерживающих административные здания на востоке Украины, то Россия окажется в еще большей международной изоляции. Эти слова американского вице-президента комментирует директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.
Думаю, на Москву такие заявления, предупреждения влияют. Москва уже сделала, ну, если не шаг, то полшага назад. Тональность стала более примирительная. И Путин не хотел бы окончательно рвать с Западом, уходить в экономическую, геополитическую и дипломатическую даже изоляцию. Путин собирается действовать аккуратно. Тут разоружением и освобождением на востоке Украины есть одна незадача, которая впрямую не касается России. Это формально люди не российские. Но я думаю, тем не менее, тем диверсионным группам, которые, возможно, были, по моему мнению, возможно, были на восходе Украины, я думаю, будут даны соответствующие указания, пока, по крайней мере, на время, снизить активность, либо вообще покинуть эту территорию. Ну, в принципе, разоружить тех, кто сегодня захватил здание в Луганске, захватывает Славянске, захватывает Краматорске. Россия может перекинуть эту ответственность и обязанность на украинские власти. Вот поэтому украинским властям, очевидно, и порекомендуют все-таки закончить антитеррористическую операцию.
Как сказал в Киеве Джо Байден, США помогут Украине организовать прозрачные и демократичные президентские выборы, назначенные на 25 мая, а также помогут снизить зависимость от поставок российских энергоресурсов. На борьбу с коррупцией Вашингтон выделит Киеву 50 миллионов долларов. Еще на 20 миллионов долларов предоставит украинским силовым структурам оборудование для связи и технологии для уничтожения взрывчатки. Вадим Карасев продолжает.
Возможности военной поддержки США в рамках общего заверения о том, что США не будут воевать в Украине и за Украину с Россией. Но, тем не менее, какая-то военная поддержка может. Либо на основе лизинга, в случае, если будет введение войск России на территорию материковой Украины. Ну и вообще, думаю, что американская поддержка в целях укрепления обороноспособности Украины. Во-вторых, сделать все, чтобы украинская власть провела президентские выборы, и в связи с этим, чтобы конкуренция между лидерами все-таки была в определенных рамках, не была разрушительной, учитывая сложность ситуации, в которой сегодня находится часть страны. Вот после Байдена у меня больше оптимизма по отношению к президентским выборам, в том смысле, что они состоятся. Ну и последний момент – это экономика, экономическая помощь со стороны США, Международного валютного фонда, Европейского союза и в связи с этим борьба с коррупцией, чтобы эти деньги не были разворованы. Очевидно, Байден предупредит украинскую власть, что деньги даются в обмен на реформы, и западные партнеры, а теперь уже и опекуны новой власти украинской не допустят разворовывания этих средств. Я думаю, в связи с приездом Байдена, может быть, в этой связи повлиять на некоторых олигархов востока Украины, прежде всего, которые тоже ведут пока не совсем понятную для многих игру в своих регионах, в своих отчимах.
Говорил политолог Вадим Карасев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Сегодня один из лидеров крымских татар, бывший глава Меджлиса крымско-татарского народа, депутат Верховной Рады Мустафа Джемилев, заявил, что ему запретили въезжать в Крым в течение 5 лет до 2019 года. Утром при пересечении административной границы Крыма с Украиной Джемилеву вручили некий акт уведомления о неразрешении въезда в Россию. В документе нет ни печати, ни подписи, однако имеется ссылка на постановление о запрете въезда иностранному гражданину 19 апреля. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Алсу Курмашевой Джемилев заявил, что вернется в Крым, несмотря на постановление.
Я пока точно не знаю решение крымских властей или из Москвы, потому что там ссылается на закон Украины, номер постановления указывается о запрете въезда на территорию России. Но я сначала удивился, потому что в России я последний раз в 86-м году, из ихней России, точнее из Магадана, освобождался в 86-м году, и где-то 27 лет меня в России не было. Правда, месяц назад ездил в Москву, но и то по приглашению Шаймиева Путина для переговоров. И вдруг меня запрет в Россию. Но оказалось, что под Россией они подразумевают и наш Крым тоже.
Они хотят, чтобы у вас виза была, или что, вы не знаете?
Нет, просто запрет въезд, никаких виз. 2 дня назад они нас там тоже долго мурыжили, у них там тетрадка какая-то, кому запрещено въезжать. И моя фамилия там оказалась. Но поскольку там на въезде собралась довольно большая колонна крымско-татарских машин, видимо, опасаясь, что каких-то там возможных инцидентов, они после долгих звонков, насколько понял, они переговаривали с Москвой, все-таки разрешили въехать. Ну, въехали там колонны машин с украинскими и крымско-татарскими флагами через весь Крым, сигналами, проехали до Меджлиса. Потом на следующий день они под утро напали на здание Меджлиса, там в здании Меджлиса никого не было, кроме дежурных, 3 женщин. Скручивали им руки, сорвали украинский флаг и водрузили свой российский. Потом, когда уже мужчины подъехали, восстановили этот флаг. Но до этого интересно было еще то, что приходил сотрудник милиции, какой-то чин, составлял протокол, почему повесили там украинский флаг. А директор фонда, который отвечает за это здание, Реза Шипкаев, сказал, а в чем дело? Вы тут до еще оккупации таскались со своими российскими флагами, украинская власть ничего вам не говорила, почему вас это смущает? Ну, они говорят, что мы не хотели бы, чтобы были какие-то инциденты, а то возможно. Ну, директор фонда говорит, так вы для того и милиция, там, следите, что за этими горячими головами, чтобы они инциденты не создавали. И на этом все кончилось. Но на следующее утро вот такое вот нападение. Причем вот эти люди, я их было около 30 человек, чуть больше, среди них были и милиционеры. То есть власть, там, они называли себя самообороной, но вместе с ними были и милиционеры.
А сейчас вы едете в Киев, да, сегодня?
Да, в Киев. Я-то и так собирался в Киев, потому что завтра мне надо... В Астану, там форум по Крыму какой-то, по Крыму и Украине. Потом мне надо лететь в Берлин, а потом после всего этих поездок я, наверное, все-таки подъеду к границе и посмотрю. Потому что ходят разные разговоры, что будто бы это самодеятельность местных властей, что, дескать, Великая Москва не знает об этом. Ну, посмотрим.
Следующие ваши шаги в Крыму – это как, референдум?
Нет, насчет референдума мы решили так, что в оккупированной ситуации вряд ли мы... проводить референдум, а иногда тогда у нас наш референдум будет похожим на русский референдум. Они там, по сути дела, никакого референдума там не было, а нарисовали те, которые они сочли нужными. Мы хотели бы провести такой референдум с участием международных наблюдателей, а сейчас они никого туда не пускают. И поэтому пока этот вопрос отложен на неопределенный срок.
Один из лидеров крымско-татарского народа Мустафа Джемилев. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 22 апреля. Вот главные темы второй половины этого часа. Премьер-министр России отчитался перед депутатами Государственной Думы о экономическом состоянии страны. В Великобритании начинаются торжества в связи с юбилеем Уильяма Шекспира. Основатель социальной сети ВКонтакте Павел Дуров не вернется на родину. Об этих темах я расскажу и продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня вторника 22 апреля по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
Основатель российской социальной сети ВКонтакте Павел Дуров, сообщивший ранее о давлении на него со стороны ФСБ, заявил, что не вернется в Россию. Вице-президент США Джо Байден завершил двухдневную поездку в Киев. Представитель ОБСЕ на Украине Марк Этерингтон во вторник встретился с лидерами пророссийских активистов в Донецке. Суд Бабушкинского района Москвы назначил наказание в виде штрафа в 300 тысяч рублей оппозиционеру Алексею Навальному, признав его виновным в клевете на муниципального депутата Алексея Лисовенко. В Южной Корее подтверждена гибель 104 человек при крушении парома «Сеул» на прошлой неделе. Таковы главные новости уходящего дня, вторника 22 апреля по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня в Минске белорусский президент Александр Лукашенко выступил с ежегодным посланием к народу и парламенту. Он призвал белорусов на фоне обострения международной ситуации укреплять свою независимость. Из Минска корреспондент «Радио Свобода» Виталий Цыганков.
«Мы должны отстоять главную ценность – независимость Беларуси», заявил Лукашенко в самом начале своего выступления. И именно этой идеей была пронизана значительная часть выступления белорусского президента. «Я обращаюсь к вам в непростое время. Государства, окружающие нас, пришли в движение. Бурлит Украина. В полный исторический рост пытается встать Российская Федерация. Рушатся границы на наших глазах. Начинается новая эпоха, и какой она станет, не знает никто», считает белорусский президент. При этом Лукашенко подчеркивает, внутри нашей страны спокойно, и мы выступаем в роли ответственного и надежного партнера. Мы не вовлечены во внешние конфликты, но нам есть о чем беспокоиться. Показательно отреагировал Александр Лукашенко на тезис о якобы притеснении русских и русскоязычных в Белоруссии. О притеснении русских, как у нас тут некоторые подкидывают эту идею, то, наверное, русские в Беларуси сами себя притесняют. Потому что невозможно сегодня в Беларуси у самого белорусского человека разложить его и вычленить белорусский. Кровь у нас все перемешано и смешано. Поэтому разговоры о русскости, белорусскости, пророссийскости, проукраинскости – это шаг к смуте. Видимо, кто-то этого хочет, заявил Лукашенко и поручил КГБ пресекать такие разговоры. В то же время Лукашенко признал, что власти недостаточно делают для поддержания белорусского языка и заявил, если мы разучимся говорить на белорусском языке, то перестанем быть нацией. Аналитики сразу отметили, что таких слов Лукашенко ранее никогда не говорил. Уже отвечая на вопросы депутатов, Лукашенко объяснил, почему он выступает против федерализации за единую и целостную Украину.
Мы хотим, чтобы, если это честно, по-братски, чтобы Украина была единой, целостной, внеблоковым государством, а от сотрудничества с Россией и Белоруссией Украине никуда не деться. Так зачем же нам сегодня нагнетать эту обстановку и создавать некий неуправляемый или управляемый хаос на Украине? Я категорически против этого. Пусть это не нравится одним, может не нравится другим, но Украина должна быть единой и целостной. Там народ заслужил этого. И если кто-то говорит, что такого государства, как Украина, вообще не было и нет, но это цинизм.
Белорусский президент еще не раз обращался к теме белорусского суверенитета. «Не дай бог с юга, востока, запада на нашу землю ступит кованая нога. Мы первыми пойдем защищать свою землю», заявил Лукашенко, имея в виду себя и министра обороны. Обращаясь к разговорам о том, что, мол, Россия может попробовать аннексировать Белоруссию, Лукашенко сказал, «Если сюда придет Путин, неизвестно, на чьей стороне будут русские». Виталий Цыганков для «Радио Свобода», Минск.
Мой собеседник, обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Юрий Дракохруст. Беседу начинаем с нового отношения Александра Лукашенко к белорусскому языку.
Он сегодня говорил, и что если мы откажемся от русского языка, то потеряем разум. О том, что те, кто говорит о том, что в Беларуси русский язык угнетается, что это провокаторы, и что я поручил КГБ с ними разобраться. В Беларуси опросы показывают, что язык – это средство, как бы сказать, не практическое, а символической коммуникации. То есть подавляющее большинство в Беларуси людей, по крайней мере, в городах, говорит по-русски, но, тем не менее, всеобщее есть представление о том, что язык должен быть белорусский, что его надо уважать, что это, так сказать, маркер идентичности. Ну, вот как икона. Пусть висит на стене, так сказать, мы не должны от нее отказываться. Ну, и в данном случае, что касается этого заявления Лукашенко, то я думаю, что тут есть, кроме такого, так сказать, ну, что называется, культурного аспекта, еще и практически он понимает, что белорусская государственность находится под угрозой. Возможно, не прямой военной угрозой, ну, всякой угрозой. И в этом смысле вполне естественно, что человек обращается к каким-то базовым основам, скажем, национальной идентичности.
Братья и сестры, он к белорусам пока не обращается.
Почти братья и сестры, что было сказано типа того, что кто бы на нас ни напал, с востока или с запада, мы будем защищаться, мы будем защищать каждую пять земли, я, так сказать, лично пойду, что называется, воевать. Если к нам придет Путин, то вообще неизвестно, на чьей стороне будут россияне воевать. По крайней мере, такая возможность, априори говоря, проговаривается.
Понятно, за кого, собственно говоря, политический белорусский класс? За Россию Владимира Путина или за Украину новых властей?
Белорусский политический класс хотел бы стоять в сторонке и хотел бы, чтобы все на Украине, в Украине успокоилось. То хаотичное состояние, которое там сейчас есть, когда неизвестно вообще, что будет завтра. Начнется гражданская война, придут российские войска, страна распадется. В общем, это плохо и с экономической точки зрения, это плохо и с точки зрения прецедента. Драйв, назовем его так, российский, что называется, собирание русских земель, в общем-то, не очень кому-то хочется, чтобы этот драйв распространился, например, на Беларусь. На фоне того, что происходит в Украине, возможно, осложняются некие переговоры с российскими коллегами по чисто экономическим вопросам, потому что там могут разговаривать так, типа, ребята, мы же с вами по-хорошему, но мы же можем и по-плохому, и вы видите, как мы умеем. Хотя вот надо сказать, что последние переговоры в Москве между Медведевым, Мясниковичем и казахстанским премьером свидетельствовали о том, что, скажем, по Евразийскому союзу есть большие противоречия. Ну вот в этом выступлении Лукашенко подчеркнул, что мы признаем украинские власти, ну, хотелось бы получше, но они такие, какие есть. И в этом смысле позиция, ну, она существенно отличается от российской.
Но она обозначена, по крайней мере.
Он же встречался с Турчиновым. Ну, хотя производятся всякие, так сказать, словесные маневры, и раньше Лукашенко говорил, ну, я это все делаю по согласованию с Москвой, и сегодня тоже, что если последний выбор, так сказать, нам придется делать, то мы будем с Россией.
Но время последнего выбора еще не пришло.
Белорусская власть постарается его или вообще не делать, или действительно делать в последний момент, ну, скажем, та же позиция по Крыму, Лукашенко ее, собственно, и повторил, он сказал, мы де-факто признаем, что Крым занят Россией, что это российская территория. А как бы Россию нам и не надо признавать, мы ее всегда признавали. Но вот как бы слова, что мы признаем присоединение, они не проговариваются.
Сегодняшнее выступление, подытоживая нашу беседу, Юрий, замечательно тем, что заряд белорусского патриотизма сообщен белорусскому обществу, не проговорена окончательно белорусская политическая позиция относительно российско-украинского конфликта. По большому счету, Белоруссия выжидает, стараясь не портить отношения ни с Киевом, ни с Москвой.
Да, совершенно верно.
У белорусской позиции относительно российско-украинского конфликта говорил обозреватель «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» Юрий Дракохруст.
«450 лет со дня рождения Шекспира». Новые переводы, английские и американские комментарии, неизвестные российским читателям. Большой проект под редакцией петербуржца Сергея Радлова. Наша беседа в программе «Поверх барьеров» сразу после выпуска новостей.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 22 апреля. Российская политико-экономическая хроника. Сегодня премьер-министр России Дмитрий Медведев представил Государственной Думе отчет о работе правительства за минувший год. Россия, по словам премьер-министра, сумеет минимизировать последствия возможных международных санкций, а поэтому недружественные шаги Запада не должны стать поводом для изменения курса экономического развития. Однако последние события в Крыму и на Украине в целом уже и без санкций поставили национальную экономику на грани день рецессии. У микрофона экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Согласно российской конституции, глава правительства как минимум раз в год должен отчитываться перед депутатами Государственной Думы о работе федеральной исполнительной власти. По словам Дмитрия Медведева, это дает ему возможность поговорить о социально-экономическом развитии страны, о ее перспективах, возможностях и, естественно, о трудностях. Нынешняя ситуация в российской экономике весьма непростая. Причем часть проблем, уверен премьер-министр, вне всякого сомнения носит субъективный характер и просто навязана стране. Для таких заявлений у Дмитрия Медведева формально сегодня есть все основания. После аннексии Крыма федеральному бюджету приходится изыскивать дополнительные финансовые ресурсы на содержание нового региона. В условиях ускоряющегося оттока капитала и общего пересмотра отношений иностранных инвесторов к России только лишь из-за угрозы введения против нее полномасштабных экономических санкций. Однако, как отмечает директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев, и без этих внешних факторов проблем в российской экономике хватает.
В 2013 году не было такого негативного влияния со стороны каких-то форс-мажорных геополитических факторов, которые появились, да, весной 2014 года. Украина, Крым, это уже, да, дает себя знать. Но экономика стала резко тормозить уже в прошлом году. После 3,4% роста в 2012 году мы имели 1,3%. Резкое замедление, более чем в 2,5 раза.
В декабре 2013 года президент Владимир Путин впервые признал, что причины торможения экономического роста в первую очередь нужно искать внутри страны. По словам Игоря Николаева, это в том числе высокая налоговая нагрузка, недостаточный внутренний спрос и неэффективное его стимулирование, замораживание тарифов естественных монополий, пенсионная реформа конфискационного типа, а также усиление роли правоохранительных органов в экономической и, прежде всего, в налоговой политике. Однако теперь на фоне российско-украинского конфликта и международной реакции на эти события, уверен Игорь Николаев, ситуация в экономике будет только ухудшаться.
Негативное влияние вот этого геополитического фактора, оно уже есть. Оценить его трудно. Экономика своими темпами роста покажет прежде всего, каково здесь влияние. Сейчас уже сами инициируем переговоры по скидкам на газ, чтобы удержать наших клиентов в Европе. Уже банки, не только банки, имеют трудности с привлечением внешнего финансирования. Стоимость заимствований достаточно существенно выросла. Это тормозит инвестиции. А инвестиции в основной капитал, они и так у нас в минусе. В марте, как известно, более чем на 4% они снизились, и все начало года, январь, февраль, март, инвестиции в основной капитал резко падают. Чистый отток капитала огромный. Вот уже негативное влияние Крыма проявилось.
Наиболее критичным для страны в этой ситуации, по мнению экспертов, может стать сокращение внешнего спроса на российские энергоресурсы. Как напоминает бывший глава правительства страны Михаил Касьянов, до сих пор доходы от продажи углеводородного сырья остаются основным источником пополнения государственной казны.
Когда будет уменьшено количество поступления, поступающей валюты от продажи нефти и газа, то пополняться резервы не будут, и они будут очень быстро будут сокращаться. Сокращаться по той простой причине, что мы-то с вами будем по-прежнему хотеть покупать продукты питания и медикаменты. А в крупных городах, в городах миллионников, они практически на 100%, ну на 90%, это импорт. И если этот уровень потребления импортных товаров сохранить, то золото-валютные резервы очень скоро превратятся в ноль.
Не менее мрачные прогнозы относительно будущего золото-валютных резервов и у Игоря Николаева. Он опасается, что при неблагоприятном развитии событий уже через пару лет страна может полностью их лишиться.
На 1 января 510 миллиардов долларов США. Сейчас около 475. Минус 35 миллиардов долларов США, а еще ведь ничего в общем не начиналось. А если мы учтем, что в этих резервах есть два фонда, соответственно, резервный фонд и фонд национального благосостояния, у нас одни деньги как бы номинированы в двух ипостасях, и там примерно по 87,5 миллиардов долларов США, и, в общем-то, их тратить нельзя. Учтем огромный внешний госдолг, это, в общем, порядка 700 миллиардов долларов США, то при негативном развитии событий этих международных резервов может хватить на 1,5-2 года.
Министерство экономического развития в начале апреля понизило прогноз темпов роста экономики в текущем году сразу в 5 раз, с 2,5% до 0,5%, в том числе в связи с падением объемов поставок российского газа в Европу и на Украину. дальнейшее сокращение поставок энергоресурсов на экспорт может обернуться настоящей катастрофой для страны. Игорь Николаев продолжает.
На мой взгляд, самое страшное, что может произойти, это реальный уход Европы от энергозависимости от России, что означает многомиллиардные потери для бюджета, многомиллиардные потери нефтяных и газовых денег вообще в целом для экономики. А это уже, в общем, очень резкое торможение для российской экономики. Но это дело пока не сегодняшнего дня, а нашей перспективы.
Схожего мнения придерживается и Михаил Касьянов. Планы Евросоюза в перспективе максимально сократить зависимость от российских энергоресурсов, по его словам, фактически уничтожит экономику России.
Если еще Европейский Союз исполнит те указания, которые лидеры европейские уже сформулировали и дали задание Европейской комиссии до мая, до конца мая этого года, то есть через месяц, фактически уже сделать план по существенному сокращению закупок нефти и газа, подчеркиваю, и нефти, и газа у Российской Федерации, и если этот план будет не пятилетний срок, а двухлетний, то уже через год Российская Федерация и нынешний режим недополучит столько средств, сколько уже ему будет достаточно для того, чтобы спалить все свои резервы, и тогда коллапс тоже обеспечен.
Иначе говоря, в недалеком будущем эти крайне неблагоприятные для российских властей сценарии вполне могут стать реальностью. Но и в текущем году правительству вряд ли стоит рассчитывать на хоть и небольшой, но рост экономики, который оно пока ожидает. По мнению Михаила Касьянова, по итогам года ВВП страны неминуемо покажет падение. У Игоря Николаева такие же прогнозы. Иван Трифилов, Радио Свобода, Москва.
Мировой судебный участок Бабушкинского района Москвы назначил сегодня наказание в виде штрафа в 300 тысяч рублей оппозиционеру Алексею Навальному. Навальный признан виновным в клевете на муниципального депутата Алексея Лисовенко. Рассказывает судебный репортер «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Мировой судья Ани Некрич потребовалось не более получаса, чтобы огласить приговор Алексею Навальному. Судья сочла достоверными доказательства, приведенные депутатом Алексеем Лисовенко, и в частности его медицинскую справку о том, что он не является наркоманом. Доказательства защиты Алексея Навального суд оценил критически. Во время судебного разбирательства на прошлой неделе защита и сам оппозиционер говорили о том, что запись, вызвавшая недовольство Лисовенко, появилась в твиттере Навального 5 марта, в то время как еще 28 февраля оппозиционер был отправлен под домашний арест в рамках дела Ифраше. Ему было запрещено пользоваться интернетом. Сейчас его блок и аккаунты в социальных сетях ведут супруга Юлия и сотрудники фонда борьбы с коррупцией. После оглашения приговора судья спросила у Алексея Навального, понятен ли ему приговор.
Ваш честный, приговор непонятен, но вы столько раз в приговоре сказали депутат наркомана «Единой России», что мне приговор даже нравится. Хочу вам сказать, что если вы за каждого наркомана по 300 тысяч будете брать, то всю страну сварите.
Депутат Алексей Лисовенко не скрывал, что доволен приговором, хотя он просил суд назначить для Алексея Навального общественные работы. По его мнению, пост оппозиционера был связан с желанием опорочить депутата в преддверии избирательной кампании в Мосгордуму.
Мы прекрасно понимаем, что силы оппозиции в рамках выборной кампании и их электоральная поддержка, она не так велика. Ну и, конечно же, она невелика в рамках Бабушкинского района. В связи с этим в мой адрес посыпалась спровоцированная атака, удар по моей репутации как депутата, единственного кандидата в депутаты Московской городской думы от Бабушкинского района. Конечно же, я приговором сейчас доволен и считаю, что победа за нами, и это прецедент с далеко идущими планами.
Алексей Лисовенко покинул здание суда под крики собравшихся активистов, интересовавшихся, подаст ли он на них в суд, если они назовут его наркоманом. Защита Алексея Навального намерена приговор обжаловать. Как поясняет адвокат Вадим Кобзев, вынесенный приговор по делу о клевете зафиксировал, что 5 марта Алексей Навальный выходил в интернет, и это может дать следствию юридическое основание для ходатайства об изменении меры пресечения Навального с домашнего ареста на более строгую в рамках дела Ифраше. А инспекция может обратиться в суд с просьбой изменить условный приговор по делу Киров-Леса на реальный из-за того, что во время отбытия наказания Навальный совершил преступление. Однако прежде вынесенный Бабушкинским судом приговор должен вступить в законную силу, говорит адвокат Ольга Михайлова.
Договор не вступил в законную силу, он будет обжалован, и, соответственно, он не может пока юридически иметь никакого значения для избрания или изменения меры пресечения.
Вот как Алексей Навальный через адвокатов отреагировал на решение суда.
Я хотел бы сказать исключительно своим адвокатам, потому что мне только с ними можно общаться, что сегодняшнее решение очень странное, и наркоман от «Единой России» обходится нам всем подозрительно дорого. Мне совершенно понятно, что это просто вот еще один шаг для того, чтобы попытаться загнать в какой-то угол. Посадить видели, типа, домашний арест, но все равно появляются записи, значит, будем штрафовать за записи и так далее. Вот я бы хотел бы вам сказать, и через вас сказать всем, что если кто-то считает, наркоман от «Единой России» или кто-то еще, что фонд борьбы с коррупцией или я, мы прекратим публиковать расследование, этого не случится. В ближайшее время мы вновь публикуем парочку расследований. И мы не будем молчать ни по поводу чего, в том числе мы не будем молчать по поводу дела Ефрашей.
Пообещал через адвокатов Алексей Навальный. Во вторник в блоге, который ведет так называемый коллективный Навальный, появилась запись, посвященная делу Ефраше. Из нее, в частности, следует, что компания уведомила следствие об отсутствии какого-либо ущерба от действий Алексея Навального. По словам адвоката Ольги Михайловой, дело, в котором нет ущерба, не должно рассматриваться в суде. Однако следствие не удовлетворило ранее поданное защитой Навального ходатайство о прекращении дела. 24 апреля Замоскворецкий суд Москвы проведет предварительное слушание по делу Ефраше. Алексей Навальный и его брат Олег, по версии обвинения, похитили более 26 миллионов рублей у компании «Ефраше Восток» и более 4 миллионов рублей у фирмы «Многопрофильная процессинговая компания». Представители Федеральной службы исполнения наказаний во вторник заявили, что проведут проверку условий отбывания домашнего ареста Алексеем Навальным в связи с записью в блоге по делу Ефраше. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. Основатель российской социальной сети ВКонтакте Павел Дуров, сообщивший ранее о давлении на него со стороны ФСБ, заявил, что не вернется в Россию. Сегодня стало известно, что фонд UCP, которому принадлежит почти половина акций социальной сети ВКонтакте, не признал отставку Дурова с поста генерального директора. Однако эта отставка все равно считается предрешенной. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Вольская.
Судя по новостям, в результате моего публичного отказа на прошлой неделе, сегодня меня уволили с должности генерального директора ВКонтакте. Интересно, что у акционеров не хватило смелости сделать это прямо. И о своем загадочном увольнении я узнаю из прессы, пишет Павел Дуров на своей страничке ВКонтакте и далее поясняет. Как сообщается, совет директоров ВКонтакте сегодня внезапно обнаружил, что отзыв моего заявления об уходе с поста генерального директора 3 апреля, который они до этого публично приняли, оказался оформлен не по всем правилам, поэтому я автоматически освобождаюсь от должности. Насколько я понимаю, эта непрозрачная позиция является общей для всех акционеров. На прошлой неделе Дуров счел необходимым придать гласности свое противостояние с силовыми структурами, которое, по его словам, длится с 2011 года. Именно тогда прокуратура потребовала закрыть антикоррупционную группу Алексея Навального, но получила отказ. В марте 2014 года требование повторилось с тем же результатом. Кроме того, Павел Дуров сообщил, что в последние 4 месяца ФСБ завалило его требованиями раскрыть личные данные организаторов групп Евромайдана. 2 таких документа он для примера выложил в сети, подчеркнув, что на самом деле их сотни. Из записи на страничке Павла Дурова явствует, что именно давлением силовых структур объясняется продажа им своей 12-процентной доли ВКонтакте. Позже в интервью журналу The New Time он сказал, что собственность в России – это рычаг давления на ее обладателя. Прошло всего несколько дней, и Павел Дуров уже не гендиректор. «История на самом деле очень простая», – говорит политолог, депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский.
Совершенно понятно, что надо взять под контроль тот ресурс в интернете, который сейчас ему не подвержен, через который может распространяться невыгодная для властей информация, где могут в том числе не только обмениваться какими-то сведениями, но и текстами, распространять документы, распространять ту информацию, которая может опровергать официальное вранье российских властей. Это все прекрасно укладывается в общее направление максимального ужесточения, накладывания все новых и новых запретов на распространение информации и общее закручивание гаек. Было бы трудно предположить, что в ситуации, когда именно российский гражданин является одним из тех, кто управляет этим ресурсом, на него не попытаются воздействовать таким путем. А на Марка Цукерберга не очень-то повоздействуешь из Кремля. И руки Федеральной службы безопасности коротки, чтобы до него дотянуться. До Дурова дотянуться значительно проще.
Павел Дуров заявил, что теперь социальная сеть оказалась под полным контролем Игоря Сечина и Алишера Усманова. Наверное, в российских условиях нечто подобное было неизбежно, но я рад, что мы продержались 7,5 лет. Мы многое успели, и часть того, что было сделано, уже не обратить вспять, написал по этому поводу Павел Дуров. Борис Вишневский не считает, что теперь власти будут стремиться закрыть ВКонтакте.
Ресурс в основном используется для обмена частной информацией, развлекаловками, сообщениями, которые ни малейшего отношения к политике не имеют. Те, для кого принципиально именно политические вещи, просто уйдут на неконтролируемые из России ресурсы типа Facebook.
Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В Великобритании начинаются торжества в связи с 450-летием со дня рождения английского драматурга Уильяма Шекспира. Этот юбилей отмечается во всем мире, поскольку в редкой стране не ставят пьесы Шекспира. Они переведены на 80 языков. Из Лондона корреспондент Радио Свобода Наталья Голицына.
С не меньшим правом, чем россияне о Пушкине, англичане могут сказать о Шекспире «это наше все». За 52 года жизни великий драматург и поэт не только создал гениальный театральный репертуар, но и обогатил английский язык множеством новых слов и выражений. Тексты его пьес разобраны на цитаты и стали неотъемлемой частью многих языков. Ну а англичане употребляют фразеологизмы Шекспира, даже не осознавая этого. Шекспировский юбилей стал грандиозным национальным торжеством в Великобритании. Считается, что великий бард, как его называют в Англии, родился и скончался в один день и месяц, 23 апреля. Достоверно известно, что он был крещен 26 апреля. Через два года будет отмечаться 400 лет со дня его кончины. Это дало повод объявить Британии ближайшие три года юбилейным шекспировским трехлетием, во время которого будет проходить шекспировский марафон, непрерывный поток юбилейных торжеств, фестивалей, выставок, новых театральных постановок, лекций, кинофильмов, телевизионных программ, университетских семинаров и конференций, школьных представлений. Юбилейные шекспировские торжества в Великобритании пройдут в ближайшую субботу и воскресенье и превратятся в массовый праздник. Его центры – родной город Шекспира Стрэтфорд на Эйвоне, где находится мемориальный Королевский шекспировский театр, и Лондон, где в шекспировском театре «Глобус» стартует фестиваль, который затем переместится в другие британские города, после чего театр отправится в мировое турне по европейским странам и Соединенным Штатам. В Стрэтфорде юбилейные торжества откроются парадом через весь город в сопровождении отряда военных барабанщиков. Официальные торжества пройдут в городской ратуше и Шекспировском музее, а поминальная служба – в местной церкви Святой Троицы. В Лондонском музее Виктории и Альберта открылась юбилейная выставка под названием «Шекспир – наш величайший живущий драматург». Среди экспонатов выставки – уникальное первое издание шекспировских пьес 1623 года, предметы реквизита исторических шекспировских постановок, записи интервью со знаменитыми режиссерами и исполнителями шекспировских ролей.
Наталья Голицына из Лондона, а сейчас в эфире «Радио Свобода» куратор лондонской выставки «Шекспир. Наш величайший живущий драматург» Виктория Броукс.
Можно согласиться, что название нашей выставки «Шекспир. Величайший живущий драматург» носит довольно провокативный характер. Однако оно отражает тот факт, что Шекспир и в наше время самый популярный драматург, чьи пьесы идут во всем мире. И через 400 лет он остается важной частью современной культуры. Думаю, что причина его актуальности – вневременность тех универсальных проблем, которые он поднимает в своих пьесах и стихах. В интервью, которое можно послушать на нашей выставке, один из великих британских шекспировских актеров Саймон Рассел Билл отмечает, что пьесы Шекспира можно рассматривать в качестве сеансов психотерапии. «Проблемы, которые рассматриваются в его пьесах, касаются и меня», — говорит Билл, — «и Шекспир предлагает их решение». Шекспир говорит о экзистенциальных проблемах человеческого существования, которые актуальны во все времена. Именно поэтому через 400 лет после смерти Шекспира мы воспринимаем его пьесы как персональные послания, и происходит это независимо независимо от культуры, которой мы принадлежим, и причины этого в универсальности проблематики его творчества, отражающей нашу повседневную жизнь. Именно поэтому пьесы Шекспира переведены на 80 языков. В 2012 году во время Шекспировского театрального фестиваля в Лондонском театре «Глобус» 37 пьес Шекспира были сыграны 37 национальными труппами на 37 языках. Зрители, видевшие даже часть из этих постановок, утверждают, что каждая из них позволяет открыть в тексте пьесы какую-то новую и неожиданную грань. Переводить Шекспира начали очень давно, и практика показала, что перевод не снижает ни накала страстей в его пьесах, ни смысла трактуемых в них универсальных проблем.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 22 апреля работала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына, была британский искусствовед Виктория Броукс. Открываются торжества, посвященные 450-летию со дня рождения Уильяма Шекспира. Вот так обстояли дела во вторник, 22 апреля 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Наталья Аркадьева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до вечера четверга. Завтра программу проведет мой коллега Андрей Шароградский. Но знакомство с главными темами сегодняшнего выпуска вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.